Вы слушаете радиоканал «Томский благовест».
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский благовест», с вами Александр Акин, и я сегодня рад представить вам гостей нашего города, гостей страны. Сегодня в студии Олег Владиславович Воскресенский, магистр богословия, кандидат педагогических наук, а также алтарник храма Воскресения Христова в городе Миннеаполис, штат Миннесота, ну, соответственно, в Соединенных Штатах Америки.
Здравствуйте, Александр. Очень приятно и радостно быть с вами сегодня.
И с нами Анастасия Кошечка, Анастасия Николаевна, профессор, доктор филологических наук, профессор Томского государственного педагогического университета и директор Центра аксиологии и методологии духовно-нравственного воспитания, соответственно, Томского государственного педагогического университета.
Добрый день.
Ну и, как вы понимаете, мы сегодня поговорим о педагогики, поскольку вот слово «педагогика» несколько раз звучало, и, конечно, мы от этого не уйдем. Олег Владиславович приехал в Томск, так сказать, с несколькими лекциями, выступлениями как раз на базе педагогического университета, и основной контекст его выступлений, бесед и встреч – это христианская педагогика. Насколько я понимаю, Олег Владиславович, вы этим занимаетесь профессионально давно. Ну и вот давайте с этого начнем. Все-таки христианская педагогика, скажем так, как понятие, за 20 век претерпела несколько трансформаций. Вот о какой христианской педагогике вы говорите вот в своих выступлениях и что является предметом вашего исследования?
Да, вопрос интересный, богатый, глубокий, вопрос, к которому можно подойти с разных сторон, педагогической, культурологической, если угодно, социальной, вопрос семьи, вопрос не только школы, но и семьи, и церкви. И, к сожалению, вот то, что мне удается читать на эту тему, зачастую звучит, я бы сказал, декларативно. Вот как оно должно быть, по нашему авторитетному мнению. Мне показалось интересным связать принципы христианской педагогики, обнаружить их в Откровении, в тексте Писания, в учениях святых отцов, и не самому их изобретать, а как бы дистиллировать их из того опыта церкви, из того опыта богообщения, молитвенного и вот священного писания – это основной источник, и благо он есть, и в нем содержится уже великое множество вполне определенно сформулированных требований, педагогических требований, вполне определенных качеств, свойств этого процесса. Поэтому мне иногда хочется назвать свой курс там «Основы библейской педагогики» или там «Введение в христианскую педагогику», именно потому, что вот я стараюсь найти основания, да, в Откровении, в Божественном Откровении на для тех принципов, которыми, да, хорошо бы нам следовать и которые хорошо бы нам применять в педагогической практике, школьной, семейной, церковной.
Олег Владиславович, Анастасия Николаевна, к вам обоим вопрос. Вот как мне кажется, если посмотреть несколько ретроспективно на, например, там, святоотеческое наследие, на церковное наследие в целом, которое есть, педагогика как самостоятельный предмет в истории вообще не звучала практически, ну, может быть, до второй половины XIX века, может быть, до конца XIX века, но как-то более-менее как предмет появляется фактически в XX веке, мне так кажется. Я прав или ошибаюсь? И если да, то почему, вот, собственно, педагогика как отдельный самостоятельный предмет не звучала Вот из того, что я знаю святоотеческого наследия, она никогда как самостоятельный предмет там ни для церкви, ни для церковного учительства она вообще не звучала. Я, во всяком случае, не помню такого. Я достаточно много за свою жизнь прочитал. Я в церкви довольно давно. Я много прочитал из святоотеческого. И вот отдельно как педагогики, как предмета я там не встречал, кроме наставления, например, в стиле Иисуса сына Сирахова там, о том, как отцам воспитывать своих детей, но это не являлось, собственно, предметом педагогики, а являлось таким способом выстраивания внутрисемейных иерархий. А вот сейчас мы говорим о педагогике, и причем это звучит из церковных трибун, скажем так, иерархических церковных трибун, там среди епископат и среди теологов. Верен мой взгляд или нет?
Мне кажется, педагогика одна из древнейших наук. В этом смысле я, может быть, отчасти не соглашусь с вами. И у древнегреческих, и у христианских авторов она формулируется как педагогика, как систематическое, систематизированное знание передачи опыта, умений от поколения к поколению. И в Библии она присутствует в самых ранних книгах Священного Писания, в Ветхом Завете, там, во Второзаконии. В книге «Бытия» уже даются примеры общения систематического, опять-таки осмысленные уже и сформулированные примеры передачи знаний, передачи опыта, передачи навыков, духовных ценностей. И в этом смысле новозаветная заповедь, великое поручение, как его иногда называют, содержит два слово на греческом языке, это два разные слова: идите и научите, ну, идя, на самом деле, там причастие, да, идя, научите все народы, вот, уча их всему и так далее. Вот. Матео и, соответственно, второй глагол греческий дидаско, если я правильно помню. То есть и не просто учите как попало, учите систематически, учите правильно, то есть существует уже некий образец, который представил нам Спаситель в себе самом. Он задал, вот сегодня мы с учителями говорили об этом на презентации, он задал нам самую высокую планку профессионального мастерства. То есть если в других специальностях люди следуют примеру какого-то мастера своего дела, то для педагогов таким мастером является сам Господь Бог, поскольку он избрал себе профессию учителя. Вот, иногда говорят, что он там был плотником, не плотником он был, может быть, строителем был в каком-то смысле, следуя профессиональному навыку своего земного отца, тектон, так называется его профессия, вот, строитель, да, может быть, но его последователи, его ученики звали его равуни, то есть мой учитель, наш учитель, это почетное звание, это не просто звание наставника, а это почетное звание, признание за ним высшей степени наставничества. И этот наставник, избравший себе эту земную профессию, поэтому я сегодня ее тоже на презентации назвал самой благословенной профессией. Почему? Ее избрал сам Господь Бог. Каждый из нас избирает себе профессию в каких-то условиях, ну, чем-то ограничен, будучи там спросом на профессию, там, не знаю, какими-то своими личными там достоинствами, навыками. А какую бы профессию вы избрали, если бы вы вот совершенно свободно избирали? Вот только Господь Бог избирает совершенно, ничем не будучи ограничен. И он избрал профессию учителя. В этом смысле она, на мой взгляд, является благословенной и тем самым, заповедав нам следовать его примеру, вот это вот слово Матео, делайте учеников, то есть делайте себе подобных, а самих учеников он призвал быть ему подобными, да, то есть вот делайте, если не ошибаюсь, владыка Антоний Суржский ввел это в обиход, делайте маленьких Христов, да, может быть, я зря ему приписываю, ну, из большого уважения к нему, но, кажется, я у него это слышал. То есть как? Не абы как, а вот именно таким образом. В этом смысле, мне кажется, профессия и древняя, и, как сказать, заданная нам высшим авторитетом.
Тогда давайте проясним, что называется, понятие. Что в этом случае является предметом того, что вот в современном мире мы называем христианской педагогикой?
Это, наверное, та связь, которая существует между практическим осуществлением педагогического труда и тем основанием в Откровении Божьем о замысле его об этом мире и о замысле его об этом процессе, об этой части мира. Вот. Вот, на мой взгляд, поиск вот этого соответствия и разработка методик, применения этих принципов и навыков, это могло быть и должно быть, мне кажется, стать предметом и содержанием этой, ну, поддисциплины, конечно.
А я бы вот вернулась к двум вопросам, вот к этому вопросу и к предыдущему, потому что, мне кажется, вопрос Александра, он связан еще и с тем, а что за формат, собственно, подачи идей, потому что когда мы говорим о педагогике как науке, это, собственно говоря, ну, отдельная система, отдельная область знания научного, да, конечно, с мощной философской основой, безусловно, которая эту научность обеспечивает. И вот эта дискуссионность, которая очень часто возникает, а есть ли вообще вот, ну, христианская педагогика и православная педагогика как вектор этой педагогики, да, а что там изучать? Например, я слышала такие вопросы, а как же могли святые отцы, например, о педагогических принципах писать, если у них не было, например, детей, и как они могли говорить, например, о семейном воспитании? И вот на самом деле это очень серьезные вещи, потому что с моей точки зрения здесь речь идет еще о формате. Потому что педагогические идеи мы, безусловно, находим и в текстах Священного Писания, и в святоотеческом наследии, и в попытке это святоотеческое наследие осмыслить, очень часто мы прикасаемся вот к тому, что, собственно, связано с духовной реальностью и взращиванием, скажем так, личности внутри этой духовной реальности. И когда сейчас встают вопросы духовно-нравственного воспитания, вот все-таки я согласна с Олегом Владиславовичем, что очень часто очень многие вещи звучат декларативно. Вот слово «очень» повторила два раза, потому, чтобы усилить степень, да, проблемности ситуации. Потому что действительно очень много таких декларативных формальных вещей, но как будто это очень просто. С моей точки зрения, это не только вопрос методики и дидактики, это как раз вот вопрос понимания вообще процессов духовной реальности. И если мы обращаемся как раз к христианской педагогике, вот именно к педагогическим идеям, да, возможно, в трудах святых отцов мы не найдем прям такой целостной педагогической системы, где ты открыла тебе по пунктам 1, 2, 3, 4, 5 с четкими алгоритмами, с четкой там диагностикой и цифрами, конечно, нет, как в классических педагогических исследованиях. Но вот те идеи, которые можно так или иначе наблюдать в разных текстах, и которые потом образуют принципы, на которых строится уже вот это воспитание духа в первую очередь, да, вообще понимание того, как духовная реальность существует и как она развивается. Вот это такой очень важный ресурс. И есть вторая сторона вопроса, опять же, это из опыта преподавания православной педагогики в ВУЗе, я могу сказать, что вот очень многие понятия, которые обозначают явление духовной жизни, да, даже на уровне словесном, они оказываются непонятными, неактуальными, ну, в том плане, что современный человек на таком языке, в массовой, вот такой, в обычной своей жизни, не говорит. И большинство педагогов, они тоже об этих понятиях, ну, имеют такое очень отвлеченное представление. Хотя на самом деле вот четкость дефиниции – это, опять же, четкость науки, четкость методологии. И вот, конечно, здесь есть еще момент вот такого, я бы сказала, знаете, какого-то вот временного и мировоззренческого зазора, который, опять же, затрудняет понимание, затрудняет восприятие этих принципов и затрудняет их понимание, ну, вот как актуальных. Потому что, например, сегодня Олег Владиславович говорил, мне очень нравятся вот эти принципы, да, о праве на ошибку. Это, безусловно, такая... Ну, в разных интерпретациях, в разных работах это по-разному звучит, этот принцип, да, но тем не менее. Вот это понимание свободы выбора, ведь это... Ну, как нельзя более актуальная тема, о которой мы в современной педагогической реальности много размышляем, да? Изменение вообще парадигмы сознания, если мы принимаем бессмертие души или не принимаем. Это разные, собственно, стратегии жизни, разные стратегии воспитания. Поэтому, вот, конечно, если мы говорим о педагогических идеях, да, вот как о форме подачи педагогической системы, ну и второй момент, это все-таки был опыт апробации этих педагогических идей, то есть это не просто какие-то текстовые фиксации, а это все-таки опыт жизни, выстроенный в соответствии с этими идеями, опыт воспитания. Конечно, опять же, опыт может быть не отрефлексирован, ну, в таком научном плане, да, есть отдельные, да, исследования, этнографические исследования и история педагогики, она содержит эти факты. Но вот я хочу сказать, что вот в моем понимании, поправьте меня, если я не права, если я сейчас ошибусь, но это вот мое видение ситуации, вот очень многие идеи современной педагогики, ну, вот в таком ее векторе, направленном на человека, на воспитание личности, они даже не всегда осознанно берут за основу идеи, в том числе христианской педагогики. Только они их трансформируют, называют иногда другими словами, но сам принцип, сам механизм, он идет вот из этой глубины. Ну, так мне видится.
Я думаю, вы совершенно правы, и это... тенденция, она нам досталась в наследство от вот, предыдущих трех поколений в истории нашей страны, когда откровение приписывалось деятельности ученых, их там, таланту или там, партийному руководству даже, их деятельностью. Нам важно, наверное, напомнить и педагогам, и ученому сообществу о том, что все, что мы узнаем о мире, мы, это часть откровения Бога о своем творении. Он делится с нами этим образом, который он создал. И поэтому, вот, мне кажется, одна из задач христианской педагогики – это вот соотнесение того знания или того опыта, в частности, педагогического, научного опыта с первоисточником. И тогда мы как бы не забегаем вперед паровоза, мы понимаем, откуда это знание происходит, его природу, и тогда становится на места и терминология. Понятно, почему такими словами мы говорим, потому что в таких словах и понятиях мы восприняли это откровение. Оно было дано не там, 20 веку, а там, 1 веку или даже там, 10 веку до Рождества Христова. Вот. И тогда вот в этом контексте находятся и правильные слова, то есть, оправдывается, находит оправдание пользования, использования там, терминологии, образности, символики и так далее. Да, мы вот, опять-таки наследовали эту, так сказать, профанированную, не побоюсь этого слова, картину мира, которую нам сейчас надо... Да, реабилитировать. Нам приходится реабилитировать слова, понятия, образы, которые были там унижены, принижены и так или иначе. И, может быть, это, не знаю, это и вот мне как филологу это, этот процесс интересен, когда я нарочито использую вот просто какое-то устаревшее, в кавычках возьму это слово, понятие, и помогаю восстановить вот череду, связь, там, представление, понятие педагогического какого-то опыта с святоотеческим или... опытом писания, текстом писания. Это интересный процесс, он встречает иногда, не знаю, сопротивление, вот, да, непонимание, вот. Говорите с нами на нормальном языке, вот, или там на языке науки, там, строгости научной, вот. Ну, мне нравится, мне кажется, нам сейчас, вот я сейчас вспоминаю историю из собственной жизни, я когда написал текст своей кандидатской и первый раз дал ее почитать научному руководителю, она сказала, читается как детектив, прям как журналистское исследование такое, расследование захватывающее, но теперь нам с вами надо его обнаучить. Вот. И, значит, этот текст подлежал обработке, вот, как сказать, его было необходимо вписать в дискурс, в лексику, в уже существующие научного оборота. Вот, может быть, сейчас с христианской педагогикой происходит нечто подобное.
Здесь вот это возражение, так сказать, условно возражение, с одной стороны, вот, скажем так, с точки зрения научной, систематической, но есть же возражение с другой стороны, со стороны, скажем, того, что мы называем там, не знаю, простонародная вера или простонародная религиозность.
Мамочки, папочки, бабушки.
Дело даже не в этом. Ведь я знаю вот это возражение против, например, каких-то изысканий, вот, скажем, теологических, богословских или педагогических. Возражение базируется на том, что вот то, что вы вначале сказали, что нужно вот человеку создать маленьких Христов. Задача обожения – это задача практическая, задача опыта. В церковной традиции, в православной сейчас, ну, вообще вот в исторических, скажем, церквях, это предмет аскетики. Аскетика, как ее определяют, это наука о правильной духовной жизни. И вот это возражение основывается на том, что вот у нас есть аскетика, которая научает нас, как жить. А вот обращение к педагогике – это обращение к вербальным структурам каким-то, это обращение к знанию. И знание, и опыт вот, во взгляде многих, так сказать, бабушков-платочков, причем этим бабушкам может быть по 20 лет, и эти бабушки могут быть вполне себе мужчины в черных клобуках, и они говорят, что ничего этого не нужно. У нас вот есть опыт, у нас есть там книжки, лестницы, еще что-нибудь прочитал, и молодец, и больше тебе ничего не надо. А вот ты, если будешь там заниматься Писание изучать, там Библию, начитаешься чего-нибудь там неправильного еще, вот, и будешь там вопросы задавать, поэтому ничего этого не надо. Вот у нас есть там несколько святоотеческих книжек, «Добротолюбие», вот читай, и будет тебе счастье. Вот здесь на такое возражение что бы вы сказали?
Ну, он, этот опыт, во-первых, не подтверждается церковным же опытом христианства мирового. Мы, наверное, в нашей, в нашем представлении чаще всего оперируем понятием нашего российского, русского православного христианства. Оно составляет, ну, по самым щедрым оценкам, какую-то долю процента от верующих православных христиан мира, при том, что, ну, я не знаю, я могу судить там по штату Миннесота, в котором живу последние 30 лет, православные верующие не составляют большинства населения, но православные верующие, те, кто считают, называют себя православными, это люди, деятельно участвующие в жизни церкви, богослужебной, духовно-просветительской, миссионерской, какой там еще, благотворительной, в социальных каких-то программах и так далее. В отличие от огромной массы населения России, которые называют себя естественно, православными, вот, но, может быть, лоб перекрестят раз в год на Пасху, если вспомнят. Поэтому, если мы соотнесем вот на наше российское представление о состоянии педагогической науки, христианской педагогики с мировым, то, ну, признаем, что, может быть, нам есть чему поучиться, может быть, не только наш опыт, вот, сложившийся в сложной богоборческой среде, он не обязательно самый благоприятный, самый продуктивный, тогда, когда эта среда, ну, сейчас, слава тебе, Господи, не казнят, по крайней мере, не преследуют прямо, действенно, продуктивно и так далее. Можно воспользоваться опытом других стран, православных сообществ, православной церкви других стран. И тогда, может быть, вот, ну, это трудно, конечно, вот как раз бабушкам в платочках, 20-летним даже, такой аргумент представлять, если они сами не обладали этим опытом. Для меня это было открытие, я помню, как я первый раз, оказавшись в Миннесоте, и мне пригласили, там, познакомили меня с американским православным священником, вот. Я просто на него его долго рассматривал, внимательно пытался понять, что это вообще за такое, зверь такой вот. Вот. Наверное, я что-то читал, там, конечно, там Шмемана, Мендорфа читал, но это книжки, вот. А вот живьём этот опыт, для меня это было, ну, вот, не знаю, и трудно было в это поверить. Думаю, что приобщение к этому опыту было бы интересным и обогащающим наше представление о том, что бывает помимо нашего, помимо хорошо привычного, знакомого, вот, и, в частности, вот в области христианской педагогики. Безусловно, эта традиция не прерывалась, христианская педагогика, традиция христианской педагогики не прерывалась в большинстве стран христианского мира. У нас она была прервана, она была насильственно профанирована, и поэтому, может быть, представлять ее сохранившиеся рудименты в качестве там,
образцов.
Образцов, да. Вот. При всем уважении к ним, может быть, не стоит.
Я бы даже, знаете, усилила эту тему, потому что вот то, о чем мы говорим, это вопрос о двух важных вещах. Первый — это вопрос об аутентичности. Второй, все-таки, действительно, это вопрос об образцах. Потому что любой воспитательный, любой педагогический процесс, он в обязательном порядке включает в себя некое представление о том, что же является образцом. То есть это и представление о результате педагогической деятельности, к чему мы вообще стремимся, да, ну и главное, нам нужен живой опыт, живой пример, что вообще это реально есть, это реально работает. Mm-hmm. И опять же, для человека актуальным примером является то, что находится, ну, в некой зоне ближайшего для него окружения, да. Вот Олег Владиславович говорил о своем опыте, да, я хочу сказать вот о своем. Вот встреча с личностью, как она может изменить жизнь, да? Потому что, допустим, мое вхождение в церковь, оно началось в таком далеком детстве. У меня семья не воцерковленная на тот момент была, да, верующих вокруг меня людей не было вообще. Почему это со мной произошло? Почему вот я захотела, да? Я была на закладке храма. Меня, помню, тогда это поразило, что вот начали только... Вот у нас в городе не было храмов тогда еще. Закладывался храм. И вот сам процесс, он почему-то для меня оказался значимым. Я до сих пор его помню, да? А потом встреча с педагогом, человеком глубоко верующим. Она была воспитателем в детском доме и талантливым поэтом. И жизнь она уходила, уже приняв монашеский постриг. И вот я помню, что меня поражало. Я была у нее на одном из каких-то там занятий, я пришла случайно туда, и меня поразило, это был 90-й год, да, 92-й, 93-й год. И она начала вдруг говорить о своем духовном опыте. Но не вот так декларативно о том, как правильно, как должно быть, а она говорила, как это произошло с ней. И меня поразило что? Что, оказывается, чувствовать нормально то, что чувствуется, да, чувствует человек, прикоснувшийся к духовной реальности, что говорить об этом вслух нормально, что никто вокруг, я смотрю, никто пальцем у виска вокруг не крутит, все слушают с интересом. Она читала свои стихи о судьбе России, вот о том трагическом, сложном состоянии, которое Россия тогда переживала. И получается, что вот среди ее учеников, а нас много, кто оказался вот в ее поле, да, оказались люди, которые действительно связали свою жизнь с церковью. Почему так произошло? Потому что вот в какой-то момент было сказано что-то важное о глубоком, И понятно, что не все возможно в этом слове было выразить. Но был личный пример жизни человека по этим принципам. Не идеализированной жизни, реальной жизни, но очень такой по-настоящему глубокой. И мне кажется, вот это про доверие. Потому что часто, если мы говорим о там бабушках в платочках, но это еще такой самый нейтральный, собственно, вариант. Да? Варианты бывают разные. Когда человек начинает проповедовать, начинает учить, начинает говорить, как правильно. И, конечно, это чаще отталкивает тех, кто, например, первый раз пришел в храм и вызывает огромное сопротивление и боль за христианство вообще, потому что я сама несколько раз наблюдала такие ситуации. Да? С моей точки зрения, вот настоящий подлинный пример, он не про это, он не про декларацию, он не про какие-то внешние процессы, а все-таки про подлинную глубину, которая чувствуется. И вот еще такой важный момент. Все-таки мне кажется, что подлинная глубина, она выражается в такой простоте. Вот я перечитаю сейчас, перечитывала буквально сегодня высказывание Петра Мамонова, с глубоким уважением к нему отношусь, и, конечно, его уход, он такой, ну, для меня лично это такое глубокое личное переживание. И вот действительно подлинные глубокие духовные вещи, они звучат очень просто, и вот в этом рождается доверие тому, о чем мы говорим. А статистика, да, действительно, 70% населения Российской Федерации обозначает себя носителями православной традиции.
81.
Уже 81, да. Да, это значит, я отстала. И в реальности, значит, вот тут тоже данные расходятся. В некоторых источниках пишут 7%, в других источниках 3-4%, которые действительно являются...
Нет, есть данные МВД, которые подтверждаются данными патриархийными, что последние, например, на протяжении последних 5 лет количество людей, посетивших службы на Пасху и на Рождество, основные службы, не превышает 4% в среднем. Еще 10 лет назад было 5,5-6%. Явная тенденция к снижению. А если брать, собственно, богослужение там меньшей значимости, то, ну, есть несколько социологических групп, подсчеты. Говорят, что максимальная цифра – это 3,5%. Mm. Вот. В реальности, скорее всего, 1,5-2. И это явное сокращение. Это с 5,5, там, с 6% до, ну, даже до 3, ну, это двукратное сокращение. И одна из причин, на мой взгляд, вот это то, что вы озвучили, увлечение старчеством, увлечение раввунизмом, как я для себя это называю, когда любой, так сказать, только что выпустившийся послешкольный священничек начинает мнить себя учителем и начинает раздавать советы, как великие наставления и заповеди, начитавшись брошюрок «Как быть православным» в семинарии. И эта тенденция очень явная, и я видел это своими глазами, как это все появлялось, как это разрасталось, и вот, на мой взгляд, здесь прямая связь есть между распространением вот этого вот младоучительства, даже не то, что младостарчества, и вот эти декларации, которые звучат, и вот эта уверенность бронзовая, с которой эти молодые батюшки, у которых еще борода там еле-еле растет, они так утверждают истины, которые людей взрослых, ну, сколько-то взрослых, которые там на 10 лет даже старше, понимают, что это еще, так сказать, младенческий неофитский опыт, но, однако же, батюшка, вот облеченный в подрясник, он уже думает о себе вот так. И вот это вот некоторый дефект системы. Все-таки старое правило, которое запрещало до 30 лет рукополагать во священники, и которое было отменено в советское время в качестве экономии, до сих пор оно не возвращено. И это большая проблема. Я не говорю, что беда, но большая проблема для нашего нынешнего состояния педагогики. В широком смысле я не говорю педагогики как науки, а именно вот церковной педагогики. В данном случае я не беру христианскую. Друзья мои, я напомню, что сегодня у нас в студии Олег Владиславович Воскресенский, магистр богословия, кандидат педагогических наук и алтарник храма Воскресения Христова в городе Миннеаполисе в штате Миннесота, и Анастасия Николаевна Кошечко, профессор, доктор филологических наук, директор Института аксиологии и методологии духовно-нравственного воспитания, за пультом Александр Акин. Хотелось бы вернуться еще к христианской педагогике. На ваш взгляд, профессиональный, какие основные, ну, скажем там, проблемы или основные направления, которые стоят перед этим предметом? И в академическом смысле, в смысле вот исследовательском, и в прикладном, как, собственно, педагогика, обращенная уже вот... Кому она обращена? К пастве, к ученикам, в мир, к новообращенным. Вот здесь где остриё и передовой край?
Ну, на мой взгляд, мы сейчас выходим из того пике, в котором пребывали вот, три поколения, и возвращаемся в, не знаю, какой-то такой полет на... Наверное, нет, еще выходим из пике. Поэтому все так обострено, двигатели ревут на полную катушку, и мы не знаем, еще врежемся мы в землю или все-таки выйдем из него. Мне до такой степени кажется обостренной ситуация с христианской педагогикой, которую отторгает, которую не принимает, с которой не знакома светская школа или государственная школа, или, не знаю, как еще сказать, педагогическая наука в целом. Может быть, мы только-только начинаем... очень, может быть, малыми шагами заслуживать внимания светской науки, светской школы с теми педагогическими требованиями, которые выдвигает на основании Писания, на основании опыта Церкви, христианства. И... В каком направлении дальше мы будем действовать, развивать ли христианскую педагогику параллельно в христианских школах, в воскресных школах, и тем самым нарабатывая, вырабатывая и возвращая, собственно, опыт применения принципов христианской педагогики в семье, через семью, то есть, и вот таким образом, может быть, заслуживая внимания и заслуживая должного отношения. Вот, мне кажется, мы вот в таком сейчас состоянии. И поэтому я вот с удовольствием предлагаю эту тему как широкому педагогическому сообществу, которое воспринимает ее. Ну, я вижу, когда учителя или практикующие учителя, или будущие учителя, студенты педагогических вузов, вот когда это широкая аудитория, не избранная, не выбранная, а вот класс в целом, да, открытая. Вот с некоторым скептицизмом, как некоему, ну вот какому-то маргинальному, значит, ответвлению педагогики в целом. Вот. И с другой стороны, наоборот, очень живой, практический интерес учителей воскресных школ. Очень практический интерес священников, занимающихся духовно-просветительской деятельностью, скажу слово в защиту, и молодого священства, которое сейчас изучает педагогику, возрастные особенности, возрастную психологию в семинарских курсах, и поэтому может грамотно, более грамотно, более осмысленно рассуждать на эту тему и применять, там, избирать какие-то подходящие педагогические приемы, методы, принципы и так далее. Вот, не знаю, может быть, мы, христианские педагоги, должны заслужить доверие, вот, и у нас поле деятельности огромное, но это деятельность. И эта деятельность, как правило, не самая высокооплачиваемая, очень часто на добровольческой основе, и деятельность, воспринимаемая как зачастую маргинальная, потому что это же только по воскресеньям, вот, а настоящая это жизнь.
Это же только для общины, фактически.
Да, это же только вот для своих, вот. Поэтому, ну вот, не знаю, через этот процесс нам надо, наверное, пройти и набрать этот опыт, и сформулировать, и представить его. Поэтому я вот, ну, пишу какие-то статьи, какие-то публикации проходят, и они, может быть, постепенно, не я один, конечно, вот, совместными усилиями мы обратим внимание на этот огромный опыт, колоссальный, многовековой опыт, уже сформулированный, уже сформированный, вот, но нами утерянный или вот отринутый в силу там, политического стечения обстоятельств, скажем так.
А в чем различие тогда, ну, скажем, педагогики там светские видят или там ощущают, может быть, своей сферы, своей педагогики от педагогики христианской?
А вот в обращении к первоисточнику. Педагогика светская исходит из того, что принципы, законы, методы педагогические нами выработаны, это наша человеческая мудрость, умение, талант, опыт, и поэтому оторвав от источника этого опыта, от откровения, эта наука как бы повисает, ноги не касаются.
То есть фундамент разный.
Да, и он просто отсутствует. Вот. У светской педагогики это вот, не знаю, мысль, пришедшая в голову человека, то есть там, вот, не знаю, случайные ведь... Да, как они называются, нейроны там выстреливают у человека в мозгу, вот у Пистолотца выстрелило там несколько нейронов, у Ушинского еще несколько. Вот. И в этом смысле, а почему мы должны доверять этим физическим процессам или там психоэлектрическим каким-то, не знаю, там, психимическим процессам?
Нейрофизиологическим.
Нейрофизиологическим, вот. Мера доверия к ним, они случайны, вот, могло ему это дело и не прийти в голову, вот, а кому-то что-нибудь пришло в голову, а мы никогда об этом не узнаем. Вот. В отличие от картины мира более цельной, более полной, более гармоничной, включающей в себя эти принципы наряду с принципами особого откровения, содержащимся в Писании, но и с прямой адресацией к источнику. Раз все становится на свои места, тогда эта императивность оправдана, вот, тогда это не декларативная императивность, я хочу или так должно быть, вот, а это замысел Божий.
Есть, то есть здесь получается уже...
Есть обратный адрес.
Да, попытка найти вот этот обратный, собственно, религар, возврат к божественности.
Да.
Ну да, если есть закон, то есть законодатель.
Анастасия, хотел вас спросить, тогда вот в рамках этого разговора, чтобы пояснить, вы преподаете в светском вузе, педагогика... Вообще является ли она наукой, и какие цели и задачи она для себя ставит, вот именно светская такая педагогика? Вот о христианской мы сейчас разобрались.
Я бы, знаете, несколько иначе ответила на ваш вопрос, чуть дальше по горизонту, да, потому что мне вот интересно, как говорит Достоевский, психологическая часть факта. Вот на самом деле, понимаете, мы когда говорим о вообще педагогике в целом, И рамки эфира, конечно, у нас ограничены, мы в полную глубину даже не сможем
погрузиться. Ну, естественно, мы упрощаем, огрубляем.
Да. И, конечно, какие-то вещи, они могут, на первый взгляд, показаться такими очень дискуссионными, потому что нет возможности достроить полноту картины. Но вот я скажу о том, что важно для меня, все-таки для человека, как для специалиста, чтобы мой ответ не был абстрактным и вообще. Вот про педагогику вообще я не умею говорить. А про себя, как про педагога, и про вот тот опыт, тот багаж, который есть педагогического видения. Вот, знаете, я думаю, что очень многие вещи, они действительно исходят из той категории, о которой говорил Олег Владиславович, цельность. Потому что все-таки вот сейчас в одной из работ я нашла определение такое очень хорошее, но мне нравится, педагогическая анархия. То есть есть очень много разных, собственно говоря, вот таких систем, иногда не согласованных друг с другом, имеющих такие достаточно спорные методологические основания, да, и понятно, что крайне сложно вообще простраивать и деятельность, и видеть какой-то результат. А что же с личностью происходит, собственно говоря? И вот мне кажется, что вот эта цельность, она касается в первую очередь в базовых вещах. Это, с одной стороны, вот тех основ, на которых строится педагогическая система. То есть насколько вообще эти основания не противоречивы, насколько они обеспечивают эту цельность. А второй момент, они касаются личности педагога. Во-первых, насколько он сам разделяет те убеждения, которые в основе системы лежат, и насколько он внутренне представляет собой, ну, вот такую личность цельную, если мы говорим, например, о христианской педагогике, о православной педагогике, вообще насколько он аутентично способен говорить об этом содержании, насколько он с ним совпадает. Все-таки здесь еще речь идет о такой вот, ну, знаниевой компоненте, все-таки знать, да, и о мировоззренческой позиции. И, конечно, с одной стороны, православная педагогика как предмет, например, в светском вузе, это такая очень непростая ситуация. Я веду ее много лет, и я хочу сказать, что каждый раз, когда я выхожу в аудиторию с этим курсом, это действительно очень сложная педагогическая задача. Потому что, понимаете, вот православная педагогика, она чем отличается? Она уже изначально, вот еще только увидели в расписании студенты само название, она уже изначально создает некое дискуссионное поле, некое поле проблемно-мировоззренческое. Потому что я специально проводила такой опрос среди студентов, я говорю, вот вы увидели название православная педагогика в расписании, что вы подумали, что вы почувствовали? И большая часть из них говорит, я почувствовала напряжение, но какая православная педагогика, ну о чем... Они мне потом говорят, мы думали, что вы сейчас начнете нас куда-то, значит, призывать, куда-то вести, какие-то декларации толкать. А в реальности, когда дают обратную связь в конце курса, они говорят, так это был такой интересный предмет, мы столько интересного узнали. Потому что, понимаете, здесь важный момент, еще и какова методика преподавания. Вот моя, как специалиста, как я буду говорить о православной педагогике. Да? То есть декларативно, ультимативно, отвлеченно, да, скучно, вообще неинтересно. Или я буду говорить о ней как ресурсе, который и многие современные педагогические направления питает, опять же, без связи со стороны этих направлений, да, что в первоисточнике-то это вот это было на самом деле. А второй момент – показать, а насколько это актуально, что есть реально живые люди, которые разделяют эти ценности, которые живут в соответствии с этими убеждениями, что есть серьезные направления, например, в каникулярной педагогике, православная каникулярная педагогика, православные детские лагеря, не с целью, значит, какой-то вот такой абстрактно отвлеченной, а все-таки это вопрос работы с ценностями, вопрос работы с выбором, вопрос работы с мировоззрением, и что самое главное, с тем, что дает ресурс, потому что большинство людей современных ставят вопрос, а что же все-таки вот в качестве ресурса, что держит человека, что его вообще делает человека человеком. И вот очень интересные вещи, например, диагностические в пределах занятий, да, какие-то вот общеизвестные, я беру совершенно культурные образы из русской культуры, и мы со студентами пытаемся идентифицировать, а это что? И для них, для самих открытия, что оказывается часть фактов общеизвестных из русской культуры, например, они не знают. И вот эта точка незнания, что интересно, да, она становится такой зоной роста. Надо же, как интересно. А вот это кто такой? А вот это почему так? Да? И поэтому вот с моей точки зрения, понимаете, здесь есть такая очень серьезная проблема, до сих пор нерешенная в педагогическом сообществе, окончательно нерешенная. Я не знаю, будет ли она решена, с учетом того, что пока мы в пике, наверное, когда мы из пике выйдем, может быть, более ясная картина станет. Все-таки это вот проблема понимания светскости образования. Когда, например, вводили курс «Основы религиозных культур и светской этики», ключевая дискуссия разворачивалась на уровне того, что как может религиозное содержание приходить в светское образовательное пространство. И дискуссия касалась именно понимания светскости. Вот светское почему-то в нашем сознании до сих пор понимается как нерелигиозное.
Секулярное.
Да, секулярное. Причем лишенное каких-либо контактов, да, с любым религиозным содержанием, с любым, я подчеркиваю, не только с православным. А на самом деле понятие светскости, оно все-таки иное, потому что религиозное образование – это все-таки образование и воспитание человека внутри традиции, как носителя этой традиции, да, как человека, например, если мы говорим о православной педагогике, воцерковленного, который не просто знает, он живет в соответствии с этими принципами, да. А светский характер образования, он предполагает, что нет задачи сделать человека, в данном случае носителем той или иной религиозной традиции, но познакомить с культурными феноменами, да, именно вот как мы говорим, культурологический подход, возможность познакомиться, ну и аксиологический, ценностный подход.
Я немножко вот хотел бы вернуться, вот, Олег Владиславович, к вашему опыту. Вы живете в стране, где религиозное образование, в отличие от России, является там естественной вещью, обычной нормой. Есть там католические, протестантские, евангелистские школы, и ни у кого вопрос там религиозности образования не вызывает там. Есть наверняка и атеистические там какие-то или секулярные школы, хотя не знаю, в США, мне кажется, это скорее нонсенс. Но вот на ваш взгляд, вот такое обвинение в том, что, например, христианская педагогика является целью там именно завлечь человека вот в свою церковь и сделать его, так сказать, своим членом, ну, таким миссионерски, в хорошем смысле назовем.
Можно я добавлю к этому вопросу?
Еще у нас одну, время остается
еще один
совсем
вопрос,
мало,
просто
да.
Олег Владиславович будет отвечать. Да? Еще есть такой термин, который встречается очень часто в работах, и мне просто этот вопрос задавали, мне интересно, как вы на него ответите. Индоктринация. То есть не занимаетесь ли вы индоктринацией, говоря о православной традиции?
Ну, для того, чтобы обвинить христиан в прозелитизме, надо себе, не знаю, каким образом представить христианство, которое, в принципе, отрицает насилие над свободой воли человека. Человек свободен в выборе Бога, в выборе веры, в выборе исповедания. Если миссионер, человек, называющийся миссионером, там, духовно-просветительским просветителем, совершает насилие, то есть вот занимается вот приведением в свою веру, то он уже не может считаться и называться и являться христианином. Вот. Он тогда исповедует какого-то другого бога, которого он называет Христом, которого он называет Иеговой и так далее. Вот. Это прямая профанация и прямое извращение веры. Только в этом извращенном виде, представлении, точнее, о христианстве, ему можно представить это обвинение ценностями этой общины, этого круга, и в которых применяются методы христианской педагогики, исповедуются ценности христианской педагогики, вот, и называются вещи своими именами. Вот, вот там, не знаю, принцип законности, он исходит из от дарований, откровений, Торы. Мы знаем, когда это произошло, как это произошло, это не случайное явление, это часть божественного замысла и так далее. Вот с этим разобрались, какой там следующий принцип и так далее. Вот как-то так примерно.
То есть между светской педагогикой и религиозной, так сказать, вот это вот стены недопонимания нет?
Нет, потому что светская педагогика включает в себя вот просто на равноуважительной основе. Вот,
и это не порождает никаких проблем?
Порождает время, ну, в смысле, от времени тогда, когда вот, как там, они... не знаю, какая-то община там, не знаю, почувствует себя, например, вот у нас в городе Миннеаполисе самая большая сомалийская община за пределами Могадишу. Вот, вот сомалийцы приехали, вот когда там была война и так далее, они эмигрировали почему-то в Миннеаполис. Вот это вот до сих пор непонятный феномен. Холодно же, ребята. Я у них спрашиваю, у меня там друзья, знакомые есть. Я говорю, ребят, из Африки, почему вы избрали Миннесоту? Вот, там мороз зимой, там снегу по подбородок. Ну, вот, а оказывается, вот я у многих спрашивал, а вы почему приехали? А вот у меня здесь брат, а вы почему?
Ну,
а
да.
У меня здесь знакомый.
Клановая, конечно.
Клановая, общинная. Вот. У меня даже такой был квест найти того первого сомалийца, который приехал, вот, и переселить его в Техас, и посмотреть, не перетянутся ли они по степи. И вот эта община, она вот стала статистически значимой, вот, и у нее возникли свои претензии, вынесенные, ну, тут обычаи и обиход, которые они принесли из своей страны, где они были превалирующей религиозной общиной, вот, в связи с этим вот нарушилась та, тот динамический баланс,
сил,
да, который вот существовал. И вот некоторое время, значит, вот Миннесота вот переживала, а как нам быть вот в этой ситуации, как нам обеспечить их, не пожертвовав, значит, своими там
ценностями, принеся, принципами.
Ценностями, принципами, опытом, историей и так далее, вот. И разрешена это была ситуация тем, что, ну да, вот хотите, это страна возможностей, открывайте свои школы, вкладывайте свои таланты, усилия, свой опыт и так далее, вот, но, пожалуйста, сами, вот, а школа останется вот светской в этом смысле, не атеистической, а
светской. Несекулярной, да.
Да. Угу. Ну, как-то так.
Друзья мои, к сожалению, время наше подошло к концу. Я напомню, что мы сегодня беседовали с Олегом Владиславовичем Воскресенским, гостем нашего города, нашей страны, магистром богословия, кандидатом педагогических наук и алтарником Храма Воскресения Христова в городе Миннеаполис, в штате Миннесота. С нами была Анастасия Николаевна Кошечко, доктор филологических наук, профессор Томского государственного педагогического университета. За пультом был Александр Акин. Всего доброго, до свидания. Приглашаем всех к разговору, к обсуждению, к размышлению, поскольку эта тема для нас актуальна и будет актуальна еще длительное-длительное время. Я очень надеюсь, что у нас еще все впереди.
До свидания, с Богом.
До свидания.
Всего доброго, до встречи.
Вы слушаете радиоканал «Томский благовест».